Радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Волгоград. Почему российские спецслужбы проигрывают в борьбе с терроризмом? Екатеринбург. Пистолет милиционера опять выстрелил случайно. Казань. Станет ли судья подсудимым? Ростов. Демократия по неволе. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Главным событием уходящей недели стала трагедия в аэропорту Домодедово. Подводя итог всему, что об этом говорили, писали и показывали, зададим главный вопрос. Почему российские спецслужбы проигрывают борьбу с терроризмом? С этим вопросом наш корреспондент Оксана Загребнева обратилась к жителям Волгограда.
Нет, я не считаю, что российские спецслужбы проигрывают в борьбе с терроризмом. Нам, как правило, становится известно о уже случившихся терактах. А о том, что было предотвращено, мы не знаем. Или пропускаем эту информацию мимо ушей. Кроме того, некорректно говорить, что именно российские спецслужбы проигрывают в этой борьбе, потому что в других странах тоже происходят террористические акты.
Спецслужбы у нас ни черта не работают, а террористы ищут слабые наши места.
Возможно, я скажу крамольную вещь, но, по моему мнению, в свете всех последних событий, спецслужбы в эту борьбу-то, собственно, и не вступали. Если честно, я не уверен, по какую сторону баррикад находится спецслужба страны, в которой мы живем.
Конечно, я на этот вопрос не смогу ответить наверняка, потому что этого, наверное, никто не знает. Не хотелось бы думать, что наши спецслужбы глупее террористов или медленнее их, менее оперативны и так далее. Но на деле выходит и так. А может быть, просто кому-то выгодно, чтобы на антитеррористические мероприятия выделялись большие деньги. Видимо, они идут кому-то в карман. Потому что иного ответа на этот вопрос логического я, по крайней мере, не вижу.
Терроризм – это угроза мировая. Не только в России люди сталкиваются с его проявлениями, а взрывы в Лондоне. Я считаю, что бороться нужно действительно всем миром. Как бы это ни звучало, может быть, по-детски.
Да не работают они просто, эти наши спецслужбы. В советское время такого не было. Случались, конечно, теракты, но они были очень редкие. А сейчас просто не работают, элементарно, не хотят.
Я считаю, что дело в правительстве нашей страны. То, что те люди, которые руководят страной, не до конца понимают остроты данного вопроса. США после 11 сентября не случилось ни одного террористического акта. Если бы наше правительство хотело научиться бороться с терроризмом, то переняло бы опыт у тех стран, у которых это получается.
Я что-то не припомню. За последнее время никаких значительных успехов наших спецслужб. Налицо промахи, провалы. Количество терактов не сокращается, по-моему, неуклонно увеличивается. Масштабы терактов увеличиваются. Была информация о том, что спецслужбам была известна о готовящемся теракте, но почему-то, опять-таки, ничего не было предпринято. Еще вопрос очень существенно, почему никто никогда не несет ответственность, я имею в виду, из верхушки наших спецслужб, ни министров, ни генералов от МВД, никогда никого не увольняют, не отправляют в отставку, хотя, по-моему, некомпетентность налицо.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, почему российские спецслужбы проигрывают в борьбе с терроризмом. Оксана Загребнева для Радио «Свобода», Волгоград.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Думая о домодедовской трагедии, все время задаешься вопросом. А что же из себя сегодня представляют вооруженные отряды государства? Кто в них служит? Вот один из примеров, рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Трагический инцидент произошел вечером 22 января. 29-летний видеорежиссер Евгений Ильющенко курил в подъезде собственного дома. В это время с дежурства домой зашел старший уполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Екатеринбурга майор Павел Мирошников. Соседи якобы повздорили. Началась драка, в ходе которой Мирошников вытащил табельное оружие и зачем-то сделал выстрел в потолок. То, что произошло дальше, следователи сейчас пытаются выяснить. Однако, по версии, представленной ГУВД Свердловской области общественности, Мирошников убрал пистолет под одежду, мужчины продолжили драться, спрятанный пистолет сам собой выстрелил, и пуля убила Ильющенко. После этого Мирошникова увезли на освидетельствование, и в его крови врачи обнаружили небольшое количество алкоголя. Родные и близкие убитого заявляют, что он был адекватным и неконфликтным человеком и сам никогда в ссору не ввязывался. Как рассказала нам его жена Юлия Ильющенко, в этот дом они переехали только 2 месяца назад.
склонен разжигать конфликт первым никогда. Естественно, если на него сильно нападают, угрожают здоровью его или тем более моего, конечно, он встанет на защиту. Конечно, если ему уже угрожают пистолетом, возможно, он как-то на уровне инстинктов попытался его от себя отвести. Но у меня вопрос, на каком основании вообще появился на свет этот пистолет? То есть у меня муж стоял, курил в домашних тапочках. С какого момента появился пистолет? Я пока не знаю, что делать. Мне просто хочется, чтобы дело не замяли, чтобы за ним наблюдала общественность и чтобы имя моего мужа все-таки было чистым, таким, как он был сам.
Это дело вызвало широчайший общественный резонанс в Екатеринбурге. Его обсуждают в живых журналах и на форумах. Друзья убитого Евгения Ильющенко решили провести митинг с требованием объективного расследования убийства. Свою помощь им оказывает правозащитник, глава Федерации автовладельцев России в Екатеринбурге Кирилл Форманчук. Он лично отнес уведомление о проведении митинга в городскую администрацию.
Нам необходимо гласное объективное расследование вот данного убийства. Все этапы расследования должны освещаться в СМИ, не должно быть никаких умалчиваний. Также мы планируем собрать подписи под обращением президенту и министру МВД, чтобы привлечь их внимание к ситуации, сложившейся в Свердловской области. Считаем, что нам Свердловские евсюки не нужны. Мы хотим жить спокойно и надеяться на милицию, что она нас защитит, а не будет убивать в подъезде.
Масло в огонь подлил тот факт, что милиционер, подозреваемый в убийстве, был переведен в больницу. Он пожаловался на плохое самочувствие. Почти всю неделю после гибели Ильющенко он находился в клинике, хотя было вынесено решение об его аресте. Также, по некоторым данным, Павел Мирошников уже конфликтовал со своими соседями. Полгода назад он подрался с людьми, которые живут этажом выше. Они затопили его квартиру. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обещает внимательно следить за расследованием убийства Евгения Ильющенко.
Меня беспокоят скоропалительные сообщения ГУВД Свердловской области. Они сообщили опять, что там он пистолет выдергивал, сопротивление оказывал. И вот эта характеристика людей, которые они торопятся дать, людей погибших, это вошло в норму. Убеждена, что это дело получит правильную оценку исследователей и судей. Меня беспокоит, что милиция постоянно пытается опередить события и дать какую-то свою версию происшедшего. Пытается все время себя оправдать. Меня это просто убило. Шокировало, когда я услышала в очередной раз, что милиционер на него пытался опять кто-то пистолет забрать. Но что это такое?
Расследованием убийства занимается областное следственное управление, а его ход контролирует областная прокуратура. В надзорном ведомстве предпочитают не озвучивать никаких версий и не комментировать информацию об алкоголе в крови задержанного. Старший помощник прокурора Свердловской области Ольга Тетерина только отметила, что за расследованием будет лично следить глава ведомства Юрий Пономарев.
Прокурор области Юрий Александрович Пономарев взял под личный контроль ход расследования уголовного дела об убийстве, в совершении которого подозревается сотрудник отдела милиции номер 15 УВД города Екатеринбурга. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 Уголовного кодекса, то есть убийство.
Добавлю, что участие в митинге против милицейского произвола примут известные блогеры и общественные деятели Екатеринбурга. Он пройдет 5 февраля на площади труда в центре города. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Продолжаем осмотр российской государственной машины. А судьи кто? И может ли стать судья подсудимым? Ответ на этот вопрос в репортаже нашего казанского корреспондента Олега Павлова.
В конце января квалификационная коллегия Верховного суда Республики Татарстан дала свое согласие на привлечение к уголовной ответственности судью авиастроительного района Казани Эдуарда Солдатова, который, будучи пьяным, в июне 2010 года насмерть сбил пешехода. По словам специалиста Казанского правозащитного центра Булата Мухамеджанова, такого решения добивались семья погибшего Марата Гайнутдинова, его друзья и правозащитники.
Но, к сожалению, возбудить уголовное дело сразу по факту смерти молодого человека было нельзя, так как Эдуард Солдатов обладал на тот момент статусом неприкосновенности.
6 июня 2010 года федеральный судья Эдуард Солдатов, управляя иномаркой, совершил наезд на переходившего проезжую часть 23-летнего Марата Гайнутдинова. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Как выяснилось, судья сел за руль сильно пьяным.
Позднее экспертиза установила, что в крови судьи обнаружен алкоголь, причем его нормы превышены в 9 раз.
Однако привлечь федерального судью к ответственности дело непростое. Современная история России таких примеров знает немного, а в Татарстане так вообще никто такого случая припомнить не смог. Для этого нужно, чтобы квалификационная коллегия Верховного Суда Республики дала добро на возбуждение уголовного дела, а такое возможно только по представлению главы Следственного комитета России. Тогда к делу подключились правозащитники, которые взяли на себя всю юридическую помощь отцу погибшего парня. 12 января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении экс-судьи Эдуарда Солдатова. По словам руководителя Казанского правозащитного центра Игоря Шолохова, они ждали этого момента полгода.
Трагедия произошла 6 июня 2010 года. И вот только сегодня стало известно, что квалификационная коллегия судей Республики Татарстан по представлению главы Следственного комитета Бастрыкина дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности этого самого Эдуарда Солдатова, бывшего судью авиастроительного районного суда города Казани.
Ирик Гайнудинов, отец погибшего, признается, что не очень-то верил в благоприятный исход дела.
Вот до того, как дело полгода там, застряло, не двигалось, я, конечно, был сильно злой.
По мнению специалиста Казанского правозащитного центра Булата Мухамеджанова, огромную роль в принятии положительного решения сыграла активная позиция друзей погибшего Марата Гайнудинова, которые вскоре после трагедии вышли на пикет перед зданием Верховного Суда Республики и добились разговора с двумя заместителями председателя.
Их гражданская позиция, я считаю, во многом сыграла решающую роль в том, что Следственный комитет провел проверку и установил признаки состава преступления со стороны Солдатова, а затем квалификационная коллегия судей приняла решение о том, что в отношении Солдатова можно возбудить уголовное дело.
Однако справедливости ради надо сказать, что сам бывший судья Солдатов своей вины не отрицал. Он сам и его мать по собственной инициативе побывали у отца погибшего и принесли свои извинения. Игорь Шолохов рассказывает, что такое поведение произвело на семью и друзей погибшего Марата Гайнудинова благоприятное впечатление.
Они восприняли это как искреннее раскаяние, как желание вот самого Солдатова, его матери, семьи Солдатова, так сказать, покаяться в содеянном и попросить прощения.
Действительно, отец погибшего Ирик Гайнудинов на Эдуарда Солдатова зла уже не держит.
Человеку, как говорится, не повезло и нечего ездить пьяным на дорогу. Вот в чем дело. Такой по-человечески какой-то там ненависти ничего нету такого.
Тогда почему же с таким упорством и правозащитники, и семья погибшего добивались возбуждения уголовного дела? Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов говорит, что для всех было важным создать прецедент, показать, что закон может работать.
Я, как представитель вот потерпевших, то есть Ирика Гайнудинова, мы готовы на то, чтобы на различные варианты предложения со стороны Солдатова. То есть все это можно обсудить в рамках уголовного дела, в рамках процессуального закона.
Впрочем, теперь еще нужно дождаться возбуждения уголовного дела Следственным комитетом России. В Казани надеются, что на такое решение полгода уже не потребуется. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». 13 марта в Ростовской области пройдут выборы глав администраций и депутатов. Местные отделения неправящих партий настолько удручены методами политической борьбы, которые использует правящая партия, что теперь к участию в выборах их приходится принуждать, рассказывает Олег Бакунин.
Очередные выборы в регионе пройдут в единый день голосования 13 марта. Поэтому прием документов от кандидатов на выборные должности закончился в этот раз в последнюю субботу января. Но за неделю до этого срока своих кандидатов выдвинула только правящая партия «Единая Россия» и ни одного кандидата от других политических партий. Ни представители парламентской оппозиции, ни другие политические силы со своими кандидатами к этому времени не определились. По мнению ростовского политолога Владимира Кобякина, это вполне можно расценивать как бойкот предстоящих выборов со стороны оппонентов единороссов. Коммунисты, эсеры и либерал-демократы остались, мягко говоря, недовольны прошедшими в марте и октябре прошлого года выборами. Точнее, даже не результатами, а о том, как эти кампании проводились местными властями. Продолжает эксперт Ростовского общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
Прошлогодние муниципальные выборы в Ростовской области ознаменовались многочисленными скандалами, несколькими возбужденными уголовными делами по фактам фальсификации итогов голосования, а также одним вынесенным судебным решением по этому поводу. Это когда в городе Азове были осуждены председатель и секретарь одной из участковых избирательных комиссий.
По словам политолога Владимира Кобякина, оценив итоги прошедших выборов депутатов районных парламентов и глав муниципальных образований, представители оппозиции пришли к одним и тем же удручающим выводам. С каждым годом снижается кредит доверия к выборам со стороны простых избирателей. Люди не проявляют никакой избирательной активности, попросту не являясь на избирательные участки. И этим, увы, активно пользуются нечистые на руку кандидаты от нынешней власти. И ярким примером тому стали последние выборы, когда появились документальные свидетельства фальсификации итогов голосования в некоторых районах Ростовской области. Не сговариваясь, хотя, возможно, такие договоренности в той или иной форме и существовали, но широко не афишировались, оппозиция решила реагировать на нарушения во время избирательных кампаний с помощью бойкота выборов. Ведь, как оказалось, других эффективных инструментов у нее в арсенале нет. И в этой ситуации «Единая Россия» была вынуждена попытаться спешно легитимизировать безальтернативные выборы. За несколько дней до окончания приема документов от кандидатов к региональным отделениям политических партий с открытым письмом обратился председатель облсберкома Сергей Юсов. В этом обращении, в частности, говорится: «К сожалению, некоторые политические партии пока недостаточно используют свой последний шанс завоевать доверие избирателей. А ведь это последняя репетиция перед выборами в Госдуму, которые состоятся осенью этого года. Организаторов выборов на Дону попытался сыграть и на самолюбие местных политиков, заявив, видимо, не у всех партий есть кадровый резерв. Первыми из оппозиционных партий отреагировали представители «Справедливой России». Вскоре после публикации письма Юсова на их сайте появилась информация о том, что партия начала выдвигать своих кандидатов на предстоящие в марте выборы. По мнению местных экспертов, политика выкручивания рук непременно должна была дать необходимые результаты. И в мартовских выборах примут участие кандидаты не только от «Единой и справедливой России», но и от КПРФ. Коммунисты в самый последний момент зарегистрировали несколько своих представителей в качестве кандидатов. А партии ЛДПР, «Яблоко», «Патриоты России» и «Правое дело» в этот раз принимать участие в выборах на Дону не будут. То ли разуверились в самой идее честных выборов, то ли решили таким образом выразить свое негативное отношение к выявленным нарушениям во время прошедших избирательных кампаний. Руководитель Азовской городской организации ЛДПР Владимир Коваллетов, который принимал непосредственное участие, если можно так сказать, в поимке с поличным председателя одной из участковых избирательных комиссий в марте прошлого года, по отношению к выборам грядущим настроен весьма пессимистично.
Я сейчас член территориальной избирательной права решающего голоса. 3 оппозиционных партии только представляется, а членов комиссии 11. 8 членов. Это партия «Единая Россия». О какой идет демократии разговор? Вот они скрываются под разными личинами, что представители вот там от какой-то партии несуществующей, блин. И «Единая Россия» своих насаждает туда. И какие хочешь решения, такие принимают. Все, вот вся демократия.
Помимо затянувшихся непростых отношений с губернскими властями, у донских либерал-демократов возникли и свои внутренние проблемы. Продолжает аналитик Наталья Романенко.
Кандидатов от партии ЛДПР на этих выборах не будет. Это связано со структурными изменениями внутри их регионального отделения. Для того, чтобы выдвинуть своих кандидатов, партии необходимо провести конференцию. А ростовские либерал-демократы сейчас заняты организацией новой отчетно-выборной конференции вместо уже проведенной. К тому же нет избранного координационного совета, а это также является препятствием для выдвижения.
Тем не менее, исполняющий обязанности координатора ростовского регионального отделения ЛДПР Валентин Свиридов заверил журналистов, что в следующей выборной кампании их организация обязательно примет участие, несмотря на то, что их кандидаты постоянно сталкиваются с давлением со стороны действующей власти, а сама процедура работы избирательных комиссий в регионе не соответствует общепринятым нормам. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в нашей программе обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
В городе Сочи коммунистам не рекомендовано проводить митинг по тарифам ЖКХ перед зданием городской администрации в связи с терактом в аэропорту Домодедово. По этому поводу на сайте городских новостей «Привет, Сочи» вот уже несколько дней не утихает дискуссия, вышедшая за границы сайта и распространившаяся в российской блогосфере. Дело в том, что ответ КПРФ дали, судя по бланку, до совершения теракта. Казус возник из-за попытки сочинских властей дать ответ в срок, при этом отказать не имея серьезных причин, порекомендовав до митинга другое место. Последнее обстоятельство подарило сочинским острословам повод говорить о том, что именно у здания с кабинетами мэра и его заместителей, а не в ином месте, водятся террористы. Сочинские коммунисты уже обратились в суд, о чем сообщили на сайте городских новостей «Привет, Сочи», все под тем же заголовком о митинге 5 февраля «Площадь, где водятся террористы». Еженедельник «Пермский обозреватель» сообщает, что в Лысвинском районе была пресечена деятельность организованной преступной группы, фактически контролировавшей жизнь целого муниципалитета. ОПГ влияла на экономику района, а прежде всего занималась контролем над сбытом наркотиков. Причастные к группировке лица были арестованы после того, как на многочисленные обращения и жалобы местных жителей отреагировали руководители силовых ведомств региона. И уже на выездных личных приемах жители им жаловались, что территории руководит не глава, а ОПГ, к деятельности которой был, как оказалось, причастен и сотрудник органов внутренних дел. Как сообщает интернет-портал «Пермский мост», несколько свидетелей по делу Лысвинской ОПГ взяты под охрану, так как на них может оказываться давление. Похожая ситуация сложилась еще, по крайней мере, в 5 районах Пермского края. В Волгограде пишут о пикете предпринимателей перед домом, где в 1943 году пленили фельдмаршала Паулюса. Здание городского центрального универмага областная администрация намерена передать под Федеральный центр патриотического воспитания. Информационное агентство «Город героев» сообщает, что на акцию протеста 27 января вышли сотни предпринимателей, требующих не только сохранения профиля ЦУМа, но и своей работы. Граждане с семьями вышли под лозунгами «Не отбирайте у меня 15 лет жизни, ЦУМ – это история, не ломайте историю, 1938 построили, 1943 выстояли, 2011 отстоим». Коммерсантам, торгующим в ЦУМе, предлагается перебазироваться во вновь открытые комплексы, где арендная плата существенно выше. Участники пикета направили письмо президенту России. Они говорят, что нельзя вести речь о воспитании молодежного патриотизма, выгоняя родителей молодых людей. При этом под создаваемый патриотический центр планируется получить более чем 90-миллиардные инвестиции, пишут волгоградские издания.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших репортажей, вы можете прямо сейчас пойти на страницу «Корреспондентского часа» на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Главные новости коротко. Демонстранты отказываются покидать улицы египетских городов, несмотря на объявленный властями комендантский час. Согласно последним данным, не менее 20 человек погибли, сотни были ранены при разгоне массовых выступлений в Каире, Суэце и Александрии. Многолетний президент страны Хосни Мубарак, отставки которого добиваются манифестанты, впервые за время волнений, обращаясь к народу, сообщил о намерении распустить правительство и сформировать новый кабинет. О возможности своей отставки Мубарак ничего не сказал. Президент США Барак Обама призвал власти Египта воздержаться от насилия в отношении участников массовых выступлений. К воздержанности руководства Египта призвали правительство и ряда других западных стран. В Кабардино-Балкарии скончался раненый в результате нападения в пятницу глава администрации Чегемского района Михаил Мамбетов. В Ростовской области в результате взрыва бытового газа пострадали 5 человек. Взрыв произошел в городе Шахты во дворе частного жилого дома. Причиной ЧП могло стать нарушение правил использования газового оборудования. В Сахалинской области на берегу Татарского пролива обнаружено тело мужчины, который может быть рыбаком с пропавшей шхуной партнер. По предварительной информации, на погибшем был такой же гидрокостюм, что и на 5 найденных ранее членах экипажа судна. В Польше 2 февраля состоится конференция по сбору средств в помощь белорусской оппозиции, против которой в стране проводится жесткая репрессивная кампания после президентских выборов 19 декабря. Африканский союз создает комиссию из 5 региональных лидеров, которая займется урегулированием политического кризиса в Кот-д'Ивуаре. Об этом сообщил президент Мавритании Мохаммед Уль-Абдель-Азиз по итогам прошедшего в Аддис-Абебе заседания Совета мира и безопасности Союза. Жертвами взрыва на северо-западе Пакистана в районе афганской границы стали не менее 5 человек, около 20 ранены. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Челябинск. Свиной грипп опять никто не ждал. Астрахань. Голодный студент – позор России. В этой же части прозвучит интервью с самарским скульптором Александром Куклевым. Из рубрики «Смех, да и только» вы узнаете, что является движущей силой российской милиции, а в заключение прозвучит музыкальный репортаж из Калининграда. В России вновь появился свиной грипп. И вновь ни сами заболевшие, ни врачи к этому оказались не готовы, рассказывает наш челябинский корреспондент Александр Валиев.
В областной больнице от свиного гриппа умер солдат, призванный из Кемеровской области. 21-летний Евгений Ланцов был призван в конце декабря в одну из частей Екатеринбургского объединения ВВС и ПВО, расположенную в Челябинске. Во время новогодних каникул 5 января он звонил жене, чувствовал себя очень плохо, больше кашлял, чем говорил, жаловался на озноб и высокую температуру. Однако в течение нескольких дней не мог добиться медицинской помощи. Лишь 7 января его начали лечить в местном лазарете, а 10-го отправили в военный госпиталь. Там поставили диагноз двусторонняя пневмония и плеврит, а затем выявили свиной грипп. Потом юношу перевели в областную больницу, где он и скончался. Его родители встретились с журналистами и сообщили, что обратились в военную прокуратуру. Еще один трагический случай – смерть от свиного гриппа роженицы Кристины Планковой. В этом году она стала первой жертвой заболевания на Южном Урале. Врачи долго не могли поставить ей правильный диагноз, говорят родственницы Кристины.
Если хоть кто-то из них вот сказал, что вам все-таки надо поехать, да?
Что это опасно.
Что это опасно для ребенка. Мы же не врачи, мы же тоже не знаем, как. А если вот врач нам говорит, что у вас просто ОРЗ, то мы идем только
лучше, ОРЗ. Да, дома быть и не ехать, не собирать инфекцию.
Почти неделю беременную женщину лечили от ОРЗ. А когда 10 января участковый терапевт все-таки поставила диагноз двусторонняя пневмония, Кристину срочно положили в больницу и вызвали искусственные роды. Ребенок здоров, однако самой молодой маме помочь не смогли. Родные говорят, что время было упущено. Диагноз свиной грипп ей поставили слишком поздно.
Роды закончились 22:50. Ее просто положили в обычную отдельную палату. И она всю ночь была там. Она в часов 10, наверное, позвонила утром и сказала, что ее переводят в другую больницу. То есть время было потеряно уже.
Теперь обстоятельства гибели Кристины Планковой расследуют правоохранительные органы. Владимир Шишков, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Челябинской областной прокуратуры.
Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям сотрудников лечебного учреждения.
После смерти Кристины Планковой поступили сообщения о еще 2 жертвах свиного гриппа в Челябинской области. Потом стало известно о смерти солдата Евгения Ланцова, а в понедельник мэр Чебаркуля в своем блоге рассказал о том, что от свиного гриппа в его городе умерла молодая женщина. В целом ситуация по гриппу и ОРВИ в области складывается неблагополучная. Среди взрослого населения рост по сравнению с прошлой неделей составил 74%. Глава города Сергей Давыдов предложил ввести в Челябинске карантин.
На мой взгляд, с учетом той динамики роста количества заболевших гриппом в Челябинске, встает вопрос о необходимости введения карантина. Может быть, мы не достигли порога количества заболевших, когда карантин вводится, но мне кажется, что карантин необходимо ввести, чтобы вот эту резкую динамику роста числа заболевших сбить. Ждать, когда у нас заболеет полгорода, там, а потом объявлять карантин, я думаю, что не совсем правильно.
От свиного гриппа в городе сейчас лечится 39 человек. Таковы официальные цифры. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Нищенские стипендии российских студентов могут вызвать только грустный смех. Какая может быть модернизация страны, если самые старательные студенты получают стипендию 1500 рублей в месяц? Что думают обо всем этом студенты Астрахани, рассказывает Галина Маркина.
В конце прошлого года, когда во время прямой линии с председателем правительства России Владимиром Путиным астраханка, студентка Государственного технического университета Екатерина Костенко спросила, будет ли повышаться стипендия в новом году, и после чего премьер-министр твердо ответил «да», никто и представить не мог, что буквально за неделю до Дня студента прозвучит предложение отменить даже это, мягко говоря, скромное денежное довольствие. Понятно, что студенчество все негодование по этому поводу выплеснуло в социальные сети интернет. Отличились там и астраханцы, предложив «давайте хоть что-нибудь с этим сделаем, это нельзя просто так оставить». Студенты сегодня готовы поддержать всероссийскую акцию в случае, если стипендии действительно решат отменить. В своем блоге об этом написала выпускница факультета журналистики Астраханского госуниверситета Анастасия Митрохина. Она считает, что государство обязано оказывать поддержку студентам.
Во-первых, общежитие не дают, особенно сельским студентам, которые приезжают, хотят учиться, и просто приходится платить бешеные деньги за квартиры, и никакой поддержки не оказывают.
Размер стипендии, который сегодня получает девушка, составляет 1100 рублей. Ну, что можно позволить на эти деньги? Иной раз и в продуктовом магазине оставляешь больше. А между тем эти средства достаются далеко не просто. Например, на потоке Анастасии Митрохиной, а это около 40 человек, стипендию получают только 12. Это те студенты, которые не пропускают занятия, сдают все предметы исключительно на отлично, а в сессию их бывает около 15, выполняют все задания преподавателей, признаемся, иногда и бессмысленные. А что же тогда нужно сделать, чтобы получить повышенную стипендию? Существует ли она сегодня?
Вообще существует. Потому что, чтобы нам получить повышенную стипендию, нам нужно защищать определенные какие-то научные работы или участвовать в каких-либо конференциях научных, в конкурсах, в которых, соответственно, ну, не каждый может победить и получать ту же самую повышенную стипендию. То есть, представляете себе, нужно проделать большой труд, затратить, возможно, много средств на то, чтобы сделать эту работу, чтобы ее защитить, чтобы создать, во-первых, этот проект. И потом еще нужно сдать сессию полностью на «отлично», тоже, соответственно, потратив кучу своего, так сказать, ума, и тогда вы только можете получить эту повышенную стипендию, которая составляет 1500. И вот где здесь вообще справедливость? Я думаю, это просто полная несправедливость.
При таком «стимулировании», в кавычках, непонятно, как вообще может развиваться и в каком направлении молодая научная мысль. Самое интересное, что руководство вузов не старается заботиться о том, кого оно будет учить уже в ближайшие 20 лет. Не секрет, что девушки в студенческие годы стараются не только получить высшее образование, но и устроить свою личную жизнь. Выходят замуж, становятся мамами. Вот тут-то и приходит время выкручиваться, говорит студентка 5-го курса госуниверситета Наталья Усова, у которой годовалая дочка.
Наш вуз запретил переход на индивидуальный план обучения молодым мамам. Мы пытались как-то бороться с этим, но ничего из этого не вышло. И мы вынуждены либо прогуливать занятия, будучи своими детьми, либо просить бабушек, соседок, тетушек, всех кого угодно, сидеть, чтобы приходить на контрольные, на зачетные работы и тем самым продолжать свое высшее образование. Конечно, есть такой вариант, как уйти в академический отпуск, но, опять же, люди, которые учатся на бюджетной основе, выходя из академического отпуска, навряд ли получат бюджетное место. Им придется платить большие деньги за обучение. Даже если ты учишься на коммерции, ты все равно теряешь много денег, уходя в академ.
Наталье удается практически невозможное. Воспитывать дочь, учиться на бюджете, не пропускать занятия, показывать отличные результаты учебы и получать свои выстраданные 1100 рублей.
Это, прежде всего, стимул какой-то для обучения. Ведь ты сдашь хорошо сессию. Конечно, ты сдаешь для себя, получаешь знания, но плюс за это тебе будет такой небольшой бонус. И я считаю, что это нужно отстаивать, нужно повышать эту стипендию. Кстати, нам уже 2 года ее не повышают. И если государство будет выделять на бюджет, который гораздо меньше, чем коммерция сейчас, очень мало, это по 1100 в месяц, если при хорошей успеваемости, то оно не разорится.
Сегодня на базе высших учебных заведений работают малоинновационные предприятия. Например, в Астраханском государственном техническом университете таковых около 20. Но смогут ли там найти работу все студенты и получать достойную зарплату, как об этом мечтает федеральный чиновник? Вот что сказал начальник управления науки АГТУ Вадим Маньков.
Заменить государственную стипендию зарплатой, которую платил бы вуз за труд этих студентов на благо своего родного университета, я думаю, невозможно. Мировая практика предоставления стипендий, стипендий на обучение, при этом эти же стипендии предусматривают и часть денег на проживание студента. Нужно расширять количество тех организаций, которые бы предоставляли стипендии для обучения студентов. У нас несколько иная система, можно сказать, что в чем-то они похожи. Государство предоставляет возможность студенту бесплатно учиться, студенту с хорошим потенциалом, при этом платит ему еще небольшую стипендию для того, чтобы он мог прожить этот месяц. Таким образом, если сложить плату за обучение плюс плата, выдаваемая наличными, получается, в общем-то, немаленькая сумма. Можно считать это некоторым аналогом стипендии за рубежом. Конечно, мировая же практика показывает, что многие студенты на Западе, можно сказать, что поголовно работают. Но речь не идет о том, что они полностью обеспечивают себя. Потом, как правило, работают студенты, не имеющие стипендий. Успеваемость в наших вузах и так с каждым годом все время падает. И подтолкнуть к обязательной работе еще лучших студентов, студентов, которые попали бы на госбюджетные места, на бесплатное обучение сейчас, я думаю, не самая лучшая идея.
Галина Маркина для Радио Свобода, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе интервью. У нас в гостях театральный художник и скульптор Александр Куклев. Вопросы ему задает наш самарский корреспондент Сергей Хазов.
Александр Константинович, вы более 30 лет занимаетесь созданием ледяных скульптур. Чем вас привлекает такой необычный вид творчества, как ледяная скульптура?
Льдом я занимаюсь с мальчишек, когда еще окопы рыли, и крепости строили, и воевали с немцами. Я помню, никто не хотел быть немцем. Ну, а потом, после армии, я работал в театре юного зрителя. Ко мне пришли от городских властей, попросили сделать на площади Куйбышева квартет. «Осел, козел, мартышка и косолапый мишка» по басне Крылова. Мне это было очень интересно. Тогда я еще не знал, как это делать, но я придумал. Я сделал металлические каркасы медведей в театре. Квартет сделал из металла, и потом я его набивал в него лед, снег мокрый. И у меня получились очень прочные каркасные скульптуры. Каркас не было видно, но и рога там, что меня отломили. Первое это было 1953 году на площади Куйбышева. Квартет «Медведь» около 5 метров. Козел, мартышка, все это там, как по басне Крылова, они сидели, играли. Оградили это все таким заборчиком. И вот с тех пор каждый год эта традиция была заведена. При Тархове купили резину у Деда Мороза. Надули его, надули Деда Мороза, надули весь народ. Потому что если Дед Мороз болтался, как морковка там от ветра, а традиция была уничтожена, изготовление скульптуры из льда и снега. Я был и за границей, так сказать, в ближнем зарубежье, в Уральске, а теперь Казахстан, там я тоже делал скульптуры. Делал по всей области, людям это очень нравилось, меня многие знали и ждали, когда будет Новый год. Однажды я ехал на своей старой Победе в Самаре, нарушил там я грубейшие нарушения, думаю, все, права отберут. Подходит лейтенант ГАИ, говорит: «Александр Константинович, зачем же вы нарушаете?» Я говорю: «Виноват. Ладно, это все ерунда. Ты мне скажи, ты будешь Дед Морозов делать на площади Куйбышева?» Я говорю: «Буду». «Ладно, езжай, только не нарушай». То есть я же уважал милицию. Весь народ просто в восторге был. Туда ходили толпами. Вода вообще удивительный материал. Вот, скажем, искусственный лед замороженный, который, он какой-то как рафинированный сахар. Очень нежный, прозрачный, хрупкий. Нет в нем, жизни, что ли. Та, которая природа дает естественное замерзание. Причем в каждом озере свой лед. Вот мы вчера пилили лед. В одном 25 сантиметров, в другом месте лед 40 сантиметров. Рядом пилим 50 сантиметров. Одно и то же озеро. Должно было горизонт один быть. Вот такие вещи.
В декабре специально для крупнейших московских галерей вы сделали несколько ледяных скульптур, которые затем стали известны ценителям скульптуры во всем мире. Расскажите, пожалуйста, что это за работа?
Галерея ледяные скульптуры, в которой я принимал участие. Было у нас там 12 человек, отличных мастеров. Володя Кураев, другие фамилии сейчас не помню. Вот. Эти мастера, которые ездят по всему миру, которые чемпионы мира по песчаным скульптурам, по ледяным. Эти люди в Японии, Италии. Но я-то должен ехать туда, я, потому что могу удивить мир. Я сделал комара 15 сантиметров, который на царевной лебедице летает. Ну, там сказка, конечно, здорово. В Москву меня пригласили, я думал, что я буду изначально там делать композицию, так как я театральный художник, я и режиссером могу быть, и дирижером, и кем угодно. Тем более по льду и снегу. Но композиция уже была сложена, уже каждый как бы делал свою скульптуру. Я ходил, пинал там лед, не знал, что делать. Но в целом композиции там сделана белка, которую стерегут богатыри, с секирами стоят, с саблями. Там, значит, я сделал ворону из басни Крыловой, сыр и лиса, и так далее. Там сказки Баб-Яга. Потом, значит, мне нашли место. Около Баб-Яги попросили сделать болото. А я сделал журавля там, но сделал так, что меня сразу уважали. И все прошли, все 12 профессоров прошли и сказали: красиво, красиво, красиво. А вначале меня не приняли. Как бы я ничего не умею, приехал тут этого. Потом мне хозяин холодильника, Муха Михаил Сергеевич, очень уважаемый человек, который вот это все придумал. Когда он увидел, что я могу, заказал одно. Потом я сделал избушку. В избушке скатерть, смобранка, это кружева ледяные. На этой из кружевах стоит, там я сделал веничек для бани березовой, листочки в воздухе висят. Там барона сидит, там Баб-Яга где-то летает, понимаете. И вот этот самый скатерть, смобранка, на него как бы с космоса свалился эти ледяные кубы. И Михаил Сергеевич заморозил там ирисы живые, цветы живые во льду. Это прекрасно смотрится, тем более это технология секретная, я не буду рассказывать, как он это делает. Ну, мне давно было известно. Я говорю: Михаил Сергеевич, а я это сделаю. На утро я ему показал, он сказал: как ты это сделал? Я говорю: не скажу. То есть я могу заморозить. Я понимаю во льду, я про лед знаю все. Люди очень довольны. Выходят, хотя билеты не дешевые, но все выходят, говорят: не жалко никаких денег за эту красоту. И одна маленькая девочка, которую я показал мастер-класс, когда я делал, проводил, лет 5-6 девочка, я ее дал ей снизрезец, помог ей, значит, вырезать. Она самостоятельно вырезала снежинку на льду. Ну, родители были в восторге, все сфотографировалось. Я вышел покурить. И вдруг эта маленькая девочка кланяется мне в пояс, низко, по русскому обычаю, делает русский поклон. Я говорю: доченька, ты чего? Она мне говорит, что говорит-то плохо: дяденька, спасибо вам за красоту. Я делаю ей низкий поклон по русскому обычаю. Говорю: ну и тебе, дочка, спасибо. А она мне говорит: а за что мне? Я говорю: за то, что, дочка, что ты понимаешь эту красоту. Я нашла к автобусу и все махала мне своей ручкой. Я думаю, ради одного этого ребенка уже стоило заниматься ледяной скульптурой снежной, потому что это традиция, это русская традиция.
Говорят, что уже несколько лет вы мечтаете создать в Самаре уникальный, единственный в России фольклорный театр ледяных скульптур.
В Самаре будет театр ледяных скульптур, где скульптуры будут в движении, там будет сказка за сказкой идти, беспрерывно. А технология такая же разная. Я владею 50 технологиями. Я не могу рассказывать, открывать секреты. Хотя мне пришлось показать там. В общих чертах я могу сделать 10 сантиметров и 5 сантиметров могу сделать комара изо льда. И стельным кусочком он будет сидеть на двух лапках. И это я делал, и это получается. Мало того, что я владею цветом во льду. Я могу ввести, сделать розу изо льда, как живую. И в лепестки будут все разные. От темно-красного до светло-розового. И краска будет вся внутри. Это настолько просто, но я к этому 40 лет шел. У меня сделан проект помещений, который мне архитекторы обработали на компьютере. Это купол, это сфера. Вверху детский, допустим, кафе, где дети могут попить чайку, конфетку съесть, пирожные. А внизу театр. Как обычный театр, только скульптура проезжает перед глазами у детей, у взрослых. И скоморохи ряженые, наряженные рассказывают об этой сказке. У царя было 3 сына, старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак. Ну, я как раз младший, потому что я 3-й у родителей был. Если бы меня кто-нибудь услышал и пришли со мной пообщались, я бы на такую программу весь мир бы ахнул. Мы бы были первые в мире, вот что обидно. И мы должны быть первые в мире. И я могу это сделать.
На вопросы Сергея Хазова отвечал самарский скульптор и художник театра Александр Куклев. Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе рубрика «Смех, да и только». У микрофона Олег Бакунин.
В середине января «Радио Свобода» сообщила о довольно курьезном случае с участием чиновника госнаркоконтроля. Он позвонил по телефону 02 и сообщил о том, что здание местной налоговой инспекции заминировано. Каким же было всеобщее удивление, когда вскоре удалось вычислить анонима. Смахивающая на анекдот история имела довольно неожиданное продолжение. На сайте ростовского агентства новостей появилась публикация о том, что в пресс-службе регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков их корреспонденту сообщили, что информация некогда вражеского голоса – выдумка, не более того. Однако же, по словам журналиста Алексея Сакунова, при проверке подлинности информации выяснилось, что происшествие скорее было, чем не было. Дежурной части отдела внутренних дел Каменска-Шахтинского журналисту агентства сообщили, что факт ложного сообщения все же имел место. Якобы некто Б, будучи навеселе, несколько раз пытался дозвониться в налоговую инспекцию. Но то ли там с ним говорить отказались, то ли еще что, но Б обиделся и решил за неуважение к его звездам на погонах сообщить милицию о заложенном взрывном устройстве. Теперь стороны всячески пытаются замять дело. Мол, с кем не бывает. По словам Алексея Сакунова, все произошедшее его теперь уже не удивляет. Милиционеров под мухой ловят и во время конвоирования, и на массовых мероприятиях. Но самый вопиющий случай произошел в апреле прошлого года, когда с поличным, можно сказать, был застукан начальник штаба одного из отделов милиции. Как показали результаты медицинских анализов, в его организме была обнаружена едва ли не смертельная доза алкоголя. Подполковник пил несколько дней подряд. Любопытно, что подчиненные начштаба были уверены, что их шеф вообще не пьет спиртное. Олег Бакунин для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Завершает программу «Репортаж из Калининграда», рассказывает Евгения Романова.
Под занавес уходящего 2010 года, объявленного ЮНЕСКО годом Шопена, в Калининграде подвели итоги российско-польской шопеновской программы. И хотя у каждого неравнодушного к Шопену калининградца наверняка было свое самое главное событие, кажется, именно в год Шопена, благодаря этому великому поляку, Польша стала для нас такой близкой, какой не была никогда. Год Шопена начался в Калининграде осенью 2009 года выступлением легенды польского джаза пианиста Адама Маковича. В концерт В зале областной филармонии пан Адам сыграл Шопена в своей неповторимой импровизационной манере. Для председателя Калининградского шопеновского общества Владимира Слободяна самым ярким и значимым событием уходящего года стал международный конкурс пианистов имени Шопена, который проходит раз в 5 лет в Варшаве.
Я прослушал всех исполнителей, и, конечно, у меня не просто восхищение, у меня просто какой-то такой музыкальный экстаз от того, что там происходило. Начиная буквально с первого тура, а там 4 тура, это сложнейший конкурс. Здесь с первого тура все были настоящие мастера. Была серьезнейшая подготовка всей страны. Вообще, как отмечался год Шопена, об этом можно говорить часами. Как вообще вся жизнь одной страны, не маленькой страны, Польши, была направлена на то, чтобы чествовать своего гения.
Напомним, половина лауреатов шопеновского конкурса 2010 года – представители России. Первую премию получила Юлиана Авдеева, вторую – Лукас Генюшас, а третью – любимец публики Даниил Трифонов. Кстати, четвертая премия досталась Евгению Бажанову, пианисту из Болгарии, но родившемуся в России и воспитанному в русской школе исполнительства. С генеральным консулом Республики Польша в Калининграде Мароком Галковским мы пообщались на итоговой конференции года Шопена.
Поскольку я родился рядом с этим местом, где родился Шопен, практически он в моей жизни всегда есть. Я скажу вам честно, что я очень благодарен всем калининградцам, всем тем, которые помогали. Концерт Януша Олейничака, который в кафедральном соборе проходил, он потрясающий просто. Мне потрясло и в музыка, то, как он играл Шопена, вообще место, в котором играл, и люди, которые пришли в количестве, по-моему, 600 человек и стояли просто, и стоя слушали этого концерта. Это было просто потрясающе.
Для генерального секретаря Международной федерации шопеновских обществ Эльжбеты Верчох-Артыш самым ярким событием года Шопена стал парижский концерт Кристиана Циммермана, также знаменитого польского пианиста и одного из лучших в мире исполнителей музыки Шопена.
Я аккурат была на речиталю Циммермана в Париже, в Сари Плейламе.
Я как раз была на концерте Циммермана в Париже.
Трудно мне дискутовать, але równocześnie в той самой Сари Плейламе wysłuchałam zorganizowane przez Towarzystwo Шопеновское Парижское.
Ну, кроме того, в Париже было организовано 6 концертов, и в рамках каждого выступал какой-то известный французский музыкант, студент консерватории, подающий надежды, и совсем юный музыкант, ребенок. Чтобы попасть на эти концерты, люди отстаивали огромные очереди. Около 15 тысяч человек услышали в этот день Шопена в разном исполнении.
Консультант регионального министерства культуры, координатор программы «Года Шопена» с российской стороны Нина Перетяка рассказала, что послужило для нее лично толчком к той огромной работе, которая была проделана в рамках российско-польской шопеновской программы.
Господь дал мне этот импульс и сказал, вот иди и делай, это необходимо, и в результате ты вот будешь развивать свою душу. Весь этот год я прошла, и я благодарна, что я имела причастность к этому сообществу и к деланию вот большого интересного дела в нашей области.
Евгения Романова, Калининград, для Радио Свобода.
Слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбаны. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусства.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».